Я подумала, что хорошо бы съесть на завтрак яблоко. Их тут так много, что вряд ли я нанесу большой урон обители. Я решительно двинулась к ближайшей яблоне, но стоило мне протянуть руку и коснуться большого желтого яблока, как я услышала за спиной скрипучий старческий голос. «Остановись, Кассандра! Это кто ж тебя благословил яблоки рвать, а? Нехорошо, дорогая, не положено так в обители. Поди-ка сюда, я тебя лучше морковочкой угощу». Между грядками стояла маленькая старая монахиня с большой тяпкой в руке, укоризненно смотрела на меня и качала головой. Одета она была удручающе бедно. В обители все монахини одевались более чем скромно. Я еще ни на ком, даже на игумении, не видела подрясника без заплат. Но эта монашка была похожа на классического аса. Не только подрясник и передник, но и апостольник на ней были сплошь в заплатках. «Ну, простите меня ради вашего бога», — сказала я. «Я ведь не знала, что это запрещено, сорвать одно яблоко».
«Сорвать-то можно, да вот есть нельзя».
«Почему?»
«Да ведь преображение только через 2 дня. Как это можно яблоки есть? Тебе что, бабушка не говорила? Гостинчик-то мой вчерась нашла?»
Я поняла, что передо мной зеленый мастер, мать Лариса. «Спасибо вам большое, мать Лариса. Все было очень вкусно. Но можно я сейчас морковку есть не буду, а возьму с собой?»
«Конечно. Кто ж ест до литургии?»
«Понятно. А где сейчас все монахини, мать Лариса?»
«А на службе».
«Я хотела увидеть мать Евдокию. А когда в обители кончается служба?»
«Никогда не кончается. Ты разве не знаешь, что у нас после потопа идет служба неусыпная? Спим, трапезничаем и несем послушание по очереди, не прерывая церковной молитвы.
Только в 12-е праздники мы все до вечера отдыхаем. Да и тогда все равно читается неусыпаемая псалтырь. Иначе нам, монахам, теперь жить нельзя. Надо молиться день и ночь за весь мир. Такие времена». Я осмелела. «Ну, а вы почему же не на службе, мать Лариса?»
«Я всю ночь на службе была, а сейчас вот овощи соберу, отнесу на кухню и опять пойду в церковь».
«А когда же вы спите?»
«А чего особенно спать-то? Некогда нам, монахам, теперь спать. Сон дурак, ему поддайся. Ну, я-то грешница великая, бывает, когда никогда часок вон там, под грушей, на лавочке вздремну, а то все больше, считай, на службе отдыхаю. Хор у нас так хорош, уж так хорош, ну и сама не заметишь, как заснешь под сестринское пение. Райские, одним словом, песнопения».
«А на кровати вы что же, совсем не спите?»
«Так и нет у нас в обители кроватей. Тесно, да и зачем они нам?»
«Как? И молоденькие послушницы, эти девочки, тоже не спят в постелях?»
«Вот ведь ты какая непонятливая, Кассандра. Вот, скажем, война недавно закончилась, Третья мировая. Ты войну как себе представляешь? Там что, по всему фронту кроватки для солдат расставлены, подушечки взбиты? Нет, солдат не снимает форму, не надевает на ночь пижамку и в постельку не укладывается, чтобы выспаться перед атакой, так? Вот и мы, воины Христовы, одежду на ночь не снимаем и в кровать не ложимся, мы службу несем, так-то?»
Теперь я поняла, почему в дороге мне ни разу не удалось подглядеть, как мать Евдокия засыпает или просыпается. Она и не спала, дремала только бедная.
«А ты молишься? Молитвенное правило вычитываешь? Молись, молись, Кассандра, теперь уж мало времени осталось на молитву».
И сразу же, почти без перехода: «Где у нас кухня, знаешь?»
«Нет». «Сразу за гостиницей длинный такой сарай стоит. Ступай к нему, а там по запаху кухню найдешь. Снеси-ка вот за послушание это ведерко матери Алонии, она ждет. А я на службу в храм побегу, мне скоро часы читать».
Ведерко оказалось огромнейшим ведром с овощами, сразу оттянувшим мне руку, но отказываться было поздно. Вручив его мне, мать Лариса, не оглядываясь, засеменила в сторону церкви с обрушенной колокольней, на ходу вытирая руки какой-то тряпицей. Я потащила свою ношу в указанном направлении за послушание. Справа от домика, в котором я ночевала, стояло длинное полуразрушенное здание с высокими дверями. Бывший каретный сарай или конюшня. Одна дверь была полуоткрыта, и оттуда вкусно пахло. Туда я поначалу и сунулась со своим ведром. Там я увидела монахиню, сидевшую за столом и скатывавшую в трубочки тонкие полоски янтарно-желтого теста. «Здравствуйте! Это вы, мать Алония?» Монахиня обернулась ко мне и закричала: «Дверь! Дверь закрывайте, а то пчелы налетят!» Я испугалась, отступила и закрыла дверь, но она закричала мне из-за двери: «Да вы заходите, заходите, Саня, а дверь за собой закройте!» Я вошла и поставила на пол ведро, до боли оттянувшее мне руку. «Что же вы испугались? Я не кусаюсь. Это пчелы кусаются. Они сюда летят на запах воска. А вы кого-нибудь ищете, Саня?»
«Мать Алонию. Я ей овощи принесла от матери Ларисы».
«Мать Алония на кухне».
«А где у вас кухня?»
«Кухня рядом, за стеной. Здесь свечная мастерская. А вы что, помогаете матери Ларисе?»
«Ну да, она попросила отнести овощи».
«Что это она вас уже гоняет? А сама она что делает?»
«Пошла в церковь на службу».
«Понятно. Это хорошо, Саня, что вы сразу взялись помогать сестрам. Вот и ваша бабушка всегда так делала. Приедет и сразу за работу. Передавайте ей привет от сестры Агнии. Не забудете? Перед отъездом зайдите ко мне. Я приготовлю для Елизаветы Николаевны подарок. Восковые свечи, она их любит. Вы ведь сейчас на литургию пойдете. Так вот вам две свечки, поставьте за себя и за бабушку». И мать Агния протянула мне две тоненькие восковые свечки. Я взяла их, сунула в карман и пошла к дверям, а она сказала вслед: «Только дверь за собой закрыть не забудьте, а то пчелы налетят».